Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Ну что, давно мы где-то не гуляли. Почти так. Уже недели две. Сегодня еще и много событий таких, связанных с театром, связанных с различными событиями происходящими. Вчера был день театра. Сегодня день основания Большого театра.
Так.
Плюс там огромное количество родилось поэтов, музыкантов, ушли из жизни.
Родился Рахманин.
Не, умер наоборот.
150 лет со дня рождения.
150 лет и 80 лет со дня смерти. Да. Вот, друзья, поэтому мы сегодня решили поговорить о Москве театральной.
Я, кстати, сегодня в театр тоже пойду.
Сегодня?
Все совпало, да.
Ну, ты прям в теме.
Да.
Ты прям в моменте.
В ресурсе.
Марин, в ресурсе, в моменте. Друзья, и так, сегодня у нас в гостях искусствовед, гид Белла Воронова. Белла Юрьевна, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Белла Юрьевна. Хочу всех поздравить сразу с прошедшим Международным днем театра. И, конечно же, 2023 год – это какой-то знаковый год для театров, потому что такое количество родилось.
Много, да.
Театральных деятелей. Мы уже про Дягилева говорили, 150-летие, угу. Рахманиновское 150-летие. Очень многие театры справляют столетия. Там, предположим, тот же театр Моссовета, о котором мы тоже с вами говорили, и сегодня еще затронем тему. Островский, 200 лет Островскому.
Да, да.
Поэтому это же какой-то театральный
так,
совершенно.
Не муза, а это
вообще
был
основатель нового малого русского театра.
Малого
конечно,
театра,
же,
да. Белла Юрьевна, у меня такой вопрос. Вот на ваш взгляд, Москва театральная, вообще в Москве, вот сегодня, например, глядя на афишу, ну, нету дня, чтобы что-то не шло.
Если раньше... Во всех театрах.
Да. Во всех театрах, да, и билеты сложно достать.
Да, если раньше, там, понедельник, это был не театральный день.
Летом вообще было не принято ходить
да,
в театр, да, потому
да.
что театр уходил на гастроли,
на гастроли.
В
сегодня,
отпуск,
мне кажется, уже и даже и сезон никто не заканчивает. Что, на ваш взгляд, все-таки сегодня театр для москвичей, для граждан России?
Ну, это сказал еще Островский. Что существует в его жизни два университета. Это на Маховой и театр, Малый театр, мой второй университет. Вот театр просвещает, ведь, собственно, об этом писал Коровин, великий наш художник, об этом говорил Шаляпин. Безусловно, театр – это как бы такая школа. Не зря вот мы со школьной программой, когда сталкиваемся, то проходим Островского, Горького, проходим Пушкина, Лермонтова и обязательно
закрепляем
в театре. Да, только сейчас такая особенность, что…
Сегодня еще, кстати, день рождения Максима Горького.
Да, что как-то вот не рассказывают перед тем, как повести школьников в театр, не рассказывают, что им предстоит. А на самом деле театр так изменился, что для того, чтобы понять, что происходит на сцене, я считаю, что нужно сначала понять фабулу, историю создания произведения, почему театр заинтересовался именно этими произведениями, почему до сих пор ставят Островского, почему так актуален Лермонтов и Пушкин, наше все. Конечно, это целая такая работа ума, то, о чем, собственно, и говорил Островский, что это такой второй университет. И мне кажется, вот сейчас такая тяга к театрам, потому что в Москве, на самом деле, огромное количество театров, и Москва как духовная столица, так и театральная столица, несмотря на то, что говорят, Санкт-Петербург – это культурная столица, на самом деле Москва сейчас имеет гораздо больше приоритет. У нас огромное количество театров, которые действительно работают практически не закрываясь на каникулы, либо когда каникулы идут какие-то антрепризные спектакли и так далее, поэтому можно спланировать себе сейчас почти на целый год вперед, тем более онлайн сейчас билеты продают и за два, и за три месяца, и можно составить себе целую программу. Я очень люблю, конечно же, вот сейчас такой новый в нашем проекте «Гуляем по Москве». Это когда мы сначала рассказываем о спектакле, а потом идем на спектакль. У нас такая новая услуга. И, конечно, когда ты уже заточен на определенного драматурга, и ты приходишь и видишь либо новое прочтение, либо какой-то восстановленный какой-то спектакль, там, предположим, как это сделал МХАТ имени Горького, когда восстановили «Три сестры» знаменитые Немировича Данченко, понимаете, столетия спустя. Это тоже такой знаковый момент. И сейчас очень многие театры это делают, и в том числе вот эта акция великолепная, которая уже не первый год идет, это, конечно, акция «Ночь театра». Вчера все театры устраивали эту ночь театра. Вот сегодня расскажу про ночь театра в Театре Моссовета. И если уж гулять по Москве, да, то начинать надо с Театральной площади, как вы понимаете, где вообще сосредоточено огромное количество театров. И два императорских бывших, как вы понимаете. Это большой и малый, да. И с большим, и с малым связаны имена и оперных артистов, и великих музыкантов, и, безусловно, и драматических. Потому что раньше особо такого разделения не было. Там, например, в Александринке тоже могли идти оперы в Санкт-Петербурге и драматические спектакли. А, предположим, в Большом театре шли оперы и балеты, а вот в Малом театре тоже могли показывать оперные или какие-то симфонические произведения. Чайковский этим, например, очень дорожил и восхищался. И если мы с вами встанем на Театральную площадь, ну, самое красивое, я считаю, в Москве после Красной площади, необыкновенно, раньше Петровская называлась, да, доминанта, Большой театр, конечно, был Петровский, когда это
а все он изначально, когда он появился, он же не назывался Большой
он
театр?
Он был Петровский. Театр, да, там как бы указом Екатерины еще, значит, образовалась эта маленькая труппа из восьми балерин. Началась вот эта история балета. И надо сказать, что, ну, и Петровская площадь была, и назвали Петровский театр. И когда он горел, в 1753 году, когда все сгорело, то, значит, фасад восстанавливал купец Медокс, значит, из подвижников Петра. И вот, конечно же, этот фасад Большого театра – это символ Москвы, на самом деле, вы понимаете, с квадригой Аполлона, да, эти колонны. И шутка сейчас такая даже до сих пор существует, что если молодой человек назначает свидание девушке у девятой колонны Большого театра, гоните его в шею, он аферист, нет девятой колонны. Вот эта знаменитая колоннада из восьми колонн, квадрига Аполлона. И, конечно же, это такая отправная точка, с этого начинается Великий Русский театр и Малый Императорский, до Мостровского, вот, до вы Мостровского. Же понимаете.
Я просто хочу сказать, что однажды в Большом театре, когда я бывал там, у труппы был задан труппе вопрос, сколько колонн на входе в Большой театр? Ни один из артистов не ответил, сколько колонн. Ну, потому что никто, артисты не входят в центральный вход.
Артисты служат в театре.
Конечно.
А мы с вами, когда ждем спектакля, мы пересчитываем эти колонны. Когда же, особенно если там подруга или молодой человек опаздывает, или девушка опаздывает. Ну да, это такое.
А правда, что между Большим символ. Театром и Малым, вот этого, да, я ни разу не видел?
Да, был подземный коридор знаменитый, сейчас его нет. Но это было обусловлено определенными условиями хранения декораций. Дело в том, что в Малом театре императорском там были большие такие хранилища. И там в том числе коровинские декорации, вот эти знаменитые, хранились. И вот трагедия Коровина была в том, что когда горел Малый театр, как раз сгорели его декорации. Вообще коровинское творчество, оно очень такое, претерпевшее много потерь, вот в том числе и в Малом театре, когда Малый театр горел. Но вы знаете, Москва такой был деревянный город, и частенько были пожары, но вот тем не менее. И был этот коридор, и предназначен был для того, чтобы переносили эти декорации, а тогда же были большие, рисованные, кулисные. Вот Дягилева, когда, если кто-то посещал, видели эти эскизы, когда сначала кулисы, а затем вот этот задник 10 на 23 там, или еще даже больше. И вот, собственно, их переносили. И вот этот знаменитый подземный коридор...
Это было не на ткани? Это было на каком-то... Ну, плоской, несгибаемой поверхности, вот эти все задник.
Нет, это их разворачивали, эти задники, сворачивали потом и так далее. Ну, да, но это вот они были такие огромные.
Все равно громоздкая.
Да, 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 громоздкая. И еще в незапамятные времена, как говорится, ну, там почти два столетия назад, когда этот коридор был, то была такая традиция, что балетные развлекали солидную публику в Малом театре. Вот в перерыве показывали балетный номер, например. И балерины переодевались у себя в гримерках Большого театра и на пуантах перебегали по этому коридору, в малый, потому что
бедные девочки.
Для перерыва нужно было успеть вот развлечь солидную публику.
За ее
ну а как же, ну что, все были на гонорарах.
Кстати, хочу, вот, если кому-то приедут какие-то друзья впервые в Москву, родственники, и ни разу они не бывали в Москве, то знаете, каким образом покажите? Да, Большой театр. Вы зайдите к нему по театральному вот этому проезду со стороны Малого театра. Там прям угол, и пусть вот этот вот ваш друг завернет за угол Малого театра, и открывается, когда Большой, я это делаю, как с каждыми, кто впервые в Москве, и там, правда, как Марина сказала, эффект вау, прямо люди начинают, 3D. Да, верещать, 3D, да, потому да, что да, это да. Неожиданно, очень красиво, и все-таки, это же, и начинается.
Потому что это узнаваемый театр, символ, да. Конечно. А еще на Театральной площади есть Российский академический молодежный театр.
Ну, РАМПТ, да, там было очень много театров, и это вообще дворец Полторацкого, который построил для проживания своей семьи.
С левой стороны,
если вы станете колонном спиной, то у вас слева будет император
Малый.
Да. А справа будет дворец, точно. Он действительно дворец Полторацкого. И у него был свой билетаж, как тогда называли домашний театр, а потом уже это стало сценой, потому что там и купец Бардина, Шалапутинский театр, и там Шаляпин пел, и там Станиславский вместе с Евгением Вахтанговым свои эксперименты проводил. Это такая очень намоленная сцена, если можно так сказать, вот сейчас это сцена РАМТа. Но самое, конечно, намоленное, это Малый театр, который называли театром Островского. И, конечно, Островский – это совершенно удивительная вообще личность в истории театра. И там мало того, что он говорил, что это университет, он удивительные письма писал, посвященные театру и вообще вот этой значимости русского театра. «Я, как русский, готов жертвовать для Отечества всем, чем могу. Я тружусь всю жизнь. Давно уже нет ни одного дня в году, чтобы мои пьесы не шли в нескольких театрах в России. 35 лет в истории русской драматической литературы назовется моим именем». Но он уже понимал, что такое Малый театр, и надо вам сказать, что Московский Малый театр поставил 1469 пожизненных постановок, Петербургский Александрийский 1445 постановок и 44 пьесы в двух
Островского?
Театрах Островского.
Ого.
Игрались постоянно. Но вот сейчас, между прочим, дом Островского можно назвать театром Моссовета. Столетие празднуем. Вот 24 апреля у них будет мероприятие, именно празднование столетия, на которое мы всех приглашаем. И, конечно, этот удивительный театр за 100 лет несколько раз прикасался к творчеству Островского. Всего поставлено было 12 пьес. И в 1923 году первый раз поставили, потом уже была там эпоха Завадского. Завадский сам ставил «Без вины виноватые» знаменитые. Затем, конечно, это уже эпоха Хомского. И сейчас Марчелли царствует в этом театре. И Евгений Марчелли тоже удивительный режиссер, который ставит как бы на современную стопу, если
не
можно сказать.
До нас. Да.
И вот «Беспреданница» знаменитая. Вообще новое прочтение «Беспреданницы». Даже в названии первые три буквы заглавные «Бес», как бы «Бес». Преданница, она бес. И сам Марчелли в интервью говорил: есть только текст Островского и наше сегодняшнее понимание этого произведения. Один из моих любимых драматургов, но подхожу я к нему довольно редко. На самом деле в жизни это моя вторая работа. Первая была «Гроза» в Театре наций. Это моя любимая пьеса, как и это была любимая пьеса Островского. Она про любовь, про человеческую способность принять этот дар судьбы и удивительным образом раствориться в этом даре судьбы. И там бесприданница, сошедшая с глянцевого журнала, там совершенно современные костюмы, но вы же понимаете, что Кнуровы, Паратовы, они существуют и сейчас. И такие же бесприданницы существуют и сейчас. И особенность театра Моссовета, что никогда не меняется текст. Ни одно слово Островского не выбрасывается. Поэтому я с полным правом могу назвать театр Моссовета и тоже вот такой Академией Островского, если можно сказать. И, конечно, совершенно потрясающий спектакль – это «Волки и овцы», который сделали бенефисом Великой Талызиной. 87 лет, а она с 58 года выходит на сцену. И вот для нее специально сделали этот бенефис. Понимаете, это такая искрометность, это настолько... спектакль Островского, костюмы какие-то потрясающие, с перьями, с какими-то необыкновенными решениями.
Костюмы очень яркие, да.
Декорации, которые движутся, знаменитый круг, который крутится. Это, конечно, на гитаре играют, романсы поют. Когда Талызина поет «Отцвели уж давно хризантемы в саду», можно сойти с ума. Зал замирает, понимаете? Вот как на «Бесприданнице» замирали, когда пела «Комиссар Жевская» и пела совсем другое романса, когда она спела «Нет, не любил он», и все последние аккорды, и зал как пришитый сидел, минутная пауза, не могли вообще отойти вот от этого действа. Единственная постановка, в которой не поет Лариса Агудалова, это вот как раз в театре Моссовета. Но совершенно новое решение, совершенно авангардное, минимум, практически нет декораций, но довольно интересно. Интересное решение, и если вы хотите понять, что такое как бы вот новый авангардный театр, но в то же время сохраняющий традицию театра Островского, сохраняющий его слово, то нужно бегом бежать, конечно, в театр Моссовета, а плюс еще «Волки и овцы», где вы испытываете какое-то необыкновенное вот это ощущение, с одной стороны, ностальгическое, как будто вы перенеслись на 100 лет назад в то, что происходило при Островском, и вы понимаете, что на сцене великая Талызина.
Белла Юрьевна, я хотел, знаете, какой вопрос задать? Вот мы сейчас перечислили, ну, уже 5 театров, 4 из них входят в топ лучших театров страны. Сегодня билеты в эти театры, я не беру уже большой, куда там за 100 тысяч может перевалить стоимость билета, ну, в среднем такой прожиточный мрот. Практически билет по цене МРОТа. Лет 100 назад или даже в советские времена...
Очень доступные были.
Доступные были?
Очень доступные были.
Человек какого достатка мог позволить себе сходить в тот же
Моссовет? Особенно, когда Станиславский сделал общедоступный театр, когда там галерка была совсем дешевая, там даже были какие-то бесплатные, предоставлялись билеты. Вот, вы знаете, музей МХАТа потрясающий, МХАТ, вернее, прямо в здании МХТ. Там можно вообще проследить всю историю русского театра. Потрясающий совершенно музей. Туда почему-то почти никто не ходит. Но вот перед спектаклем удовольствие зайти и посмотреть всю историю
театра. Нужно отдельно покупать билет?
Ну, там билет вообще какая-то смешная стоимость, то ли 100, то ли меньше 100 рублей. И, по-моему, еще билет в театр тоже дает какие-то преимущества. Но это просто какое-то необыкновенное пространство, в котором вы видите все. И вот была такая Елизавета Николаевна Рассохина, у которой было первое бюро еще, такой Дягилев юбки, да, которое гастроли организовывала, она создала такие летописи театров, с которыми она работала, и она, например, сделала планы залов. И эти документы, они остались до сих пор, вот они разошлись по музеям, и в некоторых театрах есть планы залов, где стоят на креслах цены. И вы видите, вот это как исторический документ, это совершенно доступные цены. Но я вам хочу сказать, например, в том же театре Моссовета цены очень доступные, и билеты тоже очень доступные. Я сегодня иду в Большой театр за 7 тысяч на Захарову. Сегодня у нас
Чайка. А как давно вы покупали билет?
Ну, недели 3 назад, вот так примерно.
Сколько?
7 тысяч.
Еще раз театр?
Большой.
А, Большой.
Да, новая сцена.
На Марию Захарову?
Чайка, на Захарову.
А что так дешево-то?
Ну, вот так повезло.
Почему? Я, Бардер? Кстати, хотел сказать, я знаю значение, вот вы упомянули слово «галерка», это слово появилось как раз благодаря театру «Метрополитен», потому что именно в «Метрополитене», когда его строили и сделали вот эти самые верхние...
Дети райка, помнишь?
Да-да-да-да-да-да, ярусы, где люди не сидят, а там, да, там сделано
галеры.
Так... Стенка, вот здесь
ты
на уровне. Да, ты вот так как бы полуприседи, коленками упираешься в эту стенку, а сзади стена. И ты просто сидишь в воздухе, ты можешь поднять ноги. И вот это были самые дешевые билеты. И стоимость этого билета равнялась плошке супа в ту пору в каком-нибудь кабаке в Лондоне там или в Париже. И вот это оттуда оно и пришло. Вот это слово галерка, да, как галера и так далее.
Раюк,
да, да, да. Извините, я вот так вот.
Не, все замечательно.
Ой, Светлана Захарова, конечно, не Мария, да, Светлана, да, Захарова, извините, извините, да, любовь. Да, 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 да. Так, идем дальше, Белла Юрьевна.
Ну вот, понимаете, и затем идут переулки, вы же понимаете, да, и, конечно, Камергерский.
Да.
Ну, да, мы уже упомянули МХТ, Камергерский, но там вы просто стоите, когда вот в этом знаменитом фойе, или идете по нему, да, променад его называют, который Шехтель создавал вместе с Шуховым, кстати, и вот эти перекрытия Шухова. И там же потрясающие фотографии, там всегда какие-то выставки устраиваются. И вы идете, и вы понимаете, что вы идете по истории театра. Вот тоже практически 100 лет, 1898 год создания театра. 4 года они были в саду Эрмитаж, потом, как вы понимаете, Морозов влюбляется в Андрееву, в ее ослепительную улыбку, и начинается новая эпоха, когда он, собственно, у купца Лиознова покупает на 12 лет с правом аренды Камергерский, вот этот 3, начинается, кстати, с Камергерского 3, потом Камергерский 3, строение 1, потом строение 2, все одному хозяину принадлежало. Так до самого угла, до дома 5. То есть весь Камергерский, он, собственно, 3, строение 1, строение 2.
Вы же рассказывали, там стоял дом, который перенесли во двор.
Да, это то, что было номер один, Савин Сторожевское подворье, которое углом стоял, там небольшие потери.
Белла Юрьевна, а в МХТ был, ну вот мы все его знаем, по крайней мере, мое поколение знает его именно как театр Табакова. Что это вотчина его, актеры.
Ну, это же были последние годы театр Табакова. А раньше,
ну, какие
говорили МХТ
40...
Ефремова. Там,
Ефремова?
Конечно. Современника,
Ефремов.
Что вы, конечно. И причем там Фурцева сама ему звонила и сказала, возьми, сделай новый МХАТ. Возглавь новый МХАТ. Он к ней очень замечательно относился, там даже вот такая влюбленность некоторая была. И он согласился, и вот этот МХАТ, который на Тверском бульваре, собственно, это он же стариков на сцену, «Соло для часов с боем», вот этот знаменитый спектакль, когда все старики вышли на сцену, не имевшие до этого какое-то количество времени главных ролей. Конечно, это вообще русский театр – это удивительная история. И вот Камергерский пройдете, раз повернули на Дмитровку, чуть-чуть прошли, вас встречает памятник Плесецкой. Да, на этой вот площади Плесецкой. Еще немножко прошли, вы можете там переулочками пройти в Леонтьевский переулок, где музей-квартира Станиславского, да, вот эти. Идете вы через Глинищевский переулок, где музей-квартира Немировича Данченко, да, вот эти два мастодонта, собственно, два создателя. А сам Камергерский, с чего начинается? Стоит памятник Станиславскому Немировичу Данченко, а из уголочка на них как бы смотрят, кто Антон Павлович Чехов, понимаете?
Потрясающе.
Это совершенно потрясающий.
Друзья,
вот треугольник.
С Беллой Юрьевной Вороновой мы продолжим наше путешествие по театральной Москве сразу после новостей.
Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
12.36 в Москве. Наш эфир продолжается. Сегодня у нас в гостях Белла Воронова, искусствовед, гид, соавтор проекта «Гуляем по Москве». И, друзья, мы сегодня отмечаем, скажем так, ну не отмечаем, а вспоминаем театры Москвы. Гуляем по этим театрам в честь вчерашнего праздника Дня театра. Сегодня день рождения практически Большого театра.
И мы будем отмечать сегодня.
Да.
Кстати, мы пойдем в театр.
Знаете ли вы, девочки, что в этом году театральной жизни России отмечается 273 года.
Теперь знаю.
Потрясающе. 273 года назад появился первый профессиональный стационарный театр. Он, кстати, назывался Волково. Подождите. Да, театр Волково. Значит, это было в Санкт-Петербурге в 1750 году. Вот, профессиональный театр. Общедоступный,
причем. А мне очень нравится еще ходить на экскурсии в различные театры. Мне кажется, так здорово. Когда ты узнаешь историю, а потом уже идешь через какое-то время на спектакль или на оперу, или
очень
на что-то еще.
Очень многие так сейчас устраивают театры, но я всегда рекомендую музеи. Вот эти музеи-квартиры, это, конечно, замечательно. Там мы с вами остановились, Станиславский Немирович Данченко, вот этот знаменитый памятник, и вы можете в одну сторону пойти в театр, в квартиру музея Станиславского, немножко в другую сторону, на Глиничинский, это музей-квартира Немировича Данченко. Но это же две такие личности. Когда о них раньше говорили, то пушкинские строки вспоминались: вода и камень, лед и пламень не так различны меж собой, как были они. Когда на памятник смотрите, то кажется, что они вровень стоят, Станиславский и Немирович. На самом деле Станиславский был двухметрового роста, жгучий брюнет необыкновенный, москвич из очень богатой семьи, такой весь статный. А Немирович Данченко был полноценный виноват и всегда путался в своих ногах, такой быстро-быстро мелко ходил. И провинциалом считался, потому что он родился в Тифлисе, но вы же понимаете, тогда Тифлис называли Парижем российским. Но, тем не менее, все равно это считалось провинцией. И вот, собственно, все время их сравнивали, но у них и характеры были совершенно разные. И, ну вот, предположим, трудно представить, чтобы Станиславский играл в карты. Он был очень такой богобоязненный человек, в карты не играл. А вот, например, Немирович Данченко был очень азартный. Причем, когда какая-то неудача в театре, он мог поехать в Ниццу, проиграть там 200 франков, остановиться, вернуться и успокоиться. То есть он еще и вот так по правилам играл. Нужно быть уверенным в том, что ты
какие
делаешь.
Какие времена,
и
какие
вот эта
нравы.
Уверенность, да, он... А, например, Станиславский, когда что-то его раздражало, что-то ему не нравилось, что-то шло медленно, он, предположим, говорил Немировичу: это все ваша грузинская лень, памятая, что он, значит, из Тифлиса. А Немирович наполовину армянин. И он говорил: у меня нет никакой грузинской лени, я армянин, а армяне всегда были очень трудолюбивы. Ну вот, то есть, понимаете, даже вот в этом какое-то чувство юмора, да, какое-то, какая-то искрометность, легкость, какая-то, да? Какая-то театральность. И трудно, конечно, представить, мы всегда Достоевского считаем игроком, а Немирович был такой же игрок, как и Достоевский.
Знаете, вот мы их вспомнили, Белла Юрьевна, мы их вспомнили. Вот глядя сегодня, столько времени прошло, а все-таки вот эти реформы нужны были, что устроили Станиславский, Немирович, Данченко в ту пору в театре?
Вообще тогда не было как таковой режиссуры.
Школы
вот это
не
надо
было,
понимать,
да.
И плюс потом не было же... Понимаете, театр нельзя было назвать профессиональным.
А
они
как
все
вот тогда
были
он
любительские. Ну, были кружки так, любительские.
Я вот, например, там родился, вырос, отучился в школе, и вдруг я решаю стать актером. И я прихожу в театр и говорю: возьмите
в театре,
меня.
Брали уроки у великих актеров. Там тот
же вот
Станиславский
так,
брал уроки у того же там Федотова, у Гликерии Федотовой, которая его как раз и научила, что диалоги надо произносить, глядя глаза в глаза. У него это вот, собственно, сценическая привычка осталась до конца жизни. То есть у знаменитых актеров брали вот эти уроки сценической речи, сценического движения, и так далее, и так далее. И это были великие актеры, которые вот таким образом передавали свое мастерство. А вот благодаря Станиславскому появилась школа-студия МХАТ, как понимаете, да, потому что третья студия, он это все организовал, появилось высшее учебное заведение. Поэтому, когда про них говорили, что они любители, из двух любительских кружков МХАТ был создан, филармоническая студия частная Немировича Данченко, у которого был знаменитый театральный факультет, и Алексеевский кружок, он же у нас Алексеев Станиславский, он же из купеческого рода Алексеевых, которые дали нам двух градоначальников, которые, собственно, и создали современную Москву. Два знаменитых градоначальника Алексеевых, понимаете? Это из рода Станиславского, вернее, Алексеевых. И Алексеевский кружок, который тоже называли любительским. Папаша дал ему 25 тысяч рублей, сказал, создайте себе приличную труппу. Он и создал. Потом Немирович ему визитную свою карточку присылает. «Буду в Славянском базаре, не увидимся ли мы?» А тот потом пишет на этом конверте. 18-часовое сидение по созданию нового общедоступного Московского художественного театра. Вот где теперь сцена Покровского, так называемая, да? И это же был Славянский базар великолепный. Они сидели в этом атриумном зале, там среди этого великолепия, где купечество русское, значит, заключало свои эти многомиллионные сделки. И они там сидели 18 часов. Затем в 4 утра они двинулись в Любимовку на завтрак к Алексеевым. Вот так, собственно, они это все и задумали, слили.
Произошло рождение. Попить водички. Да, было да. Юрина уже минут 20 держит стакан и не может глотнуть, потому что говорит. А я хочу еще вернуться к театру Таирова, который ныне Пушкин, Пушкинский, и вот этот весь вот Тверской бульвар взять. Потому что мне еще территориально интересно, почему театр так расположены, они как-то кучкуются.
На театральной, да. На театральной, потом... бульвара как богемного места, это пришло из Парижа, как вы понимаете. То есть вот богемными называли парижские бульвары. А потом, когда в начале века многие купцы заинтересовались театральным делом, был же не только Савва Иванович Мамонтов.
Века какого, 20-го мы говорим, или 19-го?
Да, конечно, конечно. Но, понимаете, для того, чтобы понять бульвары Парижа, туда надо приехать. На лошадях сколько ехать?
Долго.
Да, а что появляется, Савва Иванович Мамонтов нам сделает?
Свитка.
Поезд. И все меняется, ЖД. Понимаете?
Да, да.
Вот это значит, когда восклицают, скорость 20 км в час, сумасшедшая скорость.
Сейчас на самокате 25.
Сел, поехал, через 4 дня ты в Париже. То же самое из Парижа приехал, через 4 дня ты в Москве. Мода же поменялась, помните, я вам рассказывала. Ушли кринолиновые платья, нельзя войти в узкий проем поезда. Пришли эти узкие платья, как у Анны Карениной, с турнюром. Турнюр, подушечка привязывали, чтобы комфортно сидеть и доехать до Парижа. И вот, собственно, Париж приехал к нам, мы приехали в Париж. Русский Восток привез кто? Дягилев, соответственно, в Париж привез. На чем? На поезде. И эти знаменитые 20 кофров, помните, о которых я рассказывала, когда все это перевозили. В автобусе перевозили 10 на 23 вот эти знаменитые декорации. А Париж приехал к нам. И Москва стала такой же вот культурной столицей. И бульвары не только место променада, как их называли, место променада фешенебельной публики. И очень многие купцы вот по этой линии, которая ближе к Тверской, как вы понимаете, там стали ставить особняки, покупать эти земельные участки. Просто мы с вами забываем, что раньше надо было сначала земельный участок приобрести, а затем на нем, собственно, построить особняк. Либо тот особняк, который был, нужно было выкупить в самом престижном месте. И были такие купцы, их было четверо, братья Паршины. Кроме Морозовых, кроме Саввы Ивановича Мамонтова. Были Паршины, которые как раз театральным делом увлекались. И вот эту коробку, собственно, театральную, они поставили для своего домашнего театра. И восхищались творчеством Таирова. Таиров же был великолепный актер. И они как-то пригласили Таирова, все ему показали, вот такое обустройство, вот мы такие гримерные сделали, вот у нас здесь такое фойе. Таиров был в восторге, они в восторге от Таирова. Естественно, у него супруга его любимая Коунен, Алиса Коунен, которая была ученицей любимой Станиславского. Понимаете, все очень рядом, все очень близко. И, собственно говоря, Паршины отдают ему этот театр. Понимаете, это театр Таирова, да,
Пушкинский, который теперь ныне.
Пушкина.
Конечно, да. За эстетство и формализм, когда в 49-м году закрывают, то Таиров еще руководит, а уже назвали драматический театр имени Пушкина. Он, конечно, вот от этого и заболел, и Коунен последний раз, вот Делия Куврер, она играла этот спектакль. И такая, как говорили, последняя ода театру Таирова был этот спектакль, когда там бледный Таиров все это наблюдал. Коунен была бесподобное. Потом он пришел в кабинет, у него обыск, все это валяются, все эти бумаги, он кричит немедленно: давайте железный занавес. А это театр, в котором был железный занавес. Вот мало кто знает.
Это один из первых. Таировский. В Большом тоже.
Таировский, да.
Там а ты знаешь, да, для чего железный занавес?
И потом... Пожар.
В случае пожара, чтобы что-то вот сохранилось.
Вот створки полукруглые, да, да, да. По кругу
по
закрывались, да, по авансцене, чтобы вот декорации не сгорели совершенно верно.
Или зал сохранился, или сцена хоть
и
что-то.
И вот он, видите,
настолько
это было для него ударом, что он закричал: немедленно давайте железный занавес, чтобы вот как-то защитить свой театр. Но он вскоре умер, а Коунен так и больше не переступал порог театра. Ну, такая трагедия этого театра. Но вот сейчас, в общем-то, такой репертуар интересный в
театре Пушкина.
Да, театре. Угу. И Алентова там, например, да, играет великолепно и так далее, и так далее.
Еще недалеко Ленком у нас.
Напротив, да, у нас с вами МХАТ, да, который Доронинский, как теперь его называют, да, там тоже сейчас великолепный
спектакль. Но Ленком
спектакль
с другой стороны Тверской.
Да, на Дмитровке.
Понимаете, куда бы вы ни прошли, вы все равно выходите через переулки к какому-либо театру. Потом там пошел по Дмитровке, потом туда, туда-туда, через переулочки, раз-раз-раз, Большая Никитская. Она же рядом, все рядом, да, через переулочки прошел. Через Тверской вышел, вот вам стоит Натали с Пушкиным, и вы идете по Большой Никитской. А там большой зал консерватории, да?
Или театр
сейчас
Маяковского.
Сейчас теперь, понимаете, театр Маяковского. Угу. А сейчас же, вот я совершенно обожаю Юрия Абрамовича Башмета, который один из первых придумал вот этот удивительный формат, когда его оркестр играет, например, Чайковского, да, Евгений Онегин, а драматические актеры читают Онегина, и так далее, и так далее. Сейчас очень это популярно, и там вот, например, последнее мое посещение было в зале Чайковского, когда играл оркестр Башмет, он, конечно, потрясающий и режиссер, дирижер, и музыкант, и он со своим этим альтом знаменитым, и Пореченков, актер, читал Есенина «Черного человека» и Маяковского «Облако в штанах». Знаете, это было великолепное действие, и весь зал был заполнен.
А вы вообще театралка, да?
Так как я в новой опере 10 лет отработала, знаете, для меня театр – это вот запах кулис.
Кстати, вот эти... кулисы пахнут не очень вкусно.
Ну, неважно, неважно.
Они пахнут историей.
Они пахнут пылью, и, как говорят...
Ну, это театральная пыль, понимаете, она какая-то все-таки необыкновенная. И вот эти прожекторы, какой-то осветители, которые бегают. Очень интересно побывать перед тем, как начинается спектакль. Вот мы там иногда зрители зля, что так поздно дают там
третий звонок.
Первый. После первого же пускают зал. А иногда бывает, там декорации не слушаются, понимаете, и монтировщики до последнего монтируют эти декорации. Вот в новой опере, например, был Гамлет, к сожалению, сейчас ушел из репертуара. Там вообще было потрясающе, когда оркестр был на сцене, то есть в глубине сцены, а все действие происходило практически перед первым рядом, когда аванс-сцена это была ров, и этот ров, такой вот язык, как из замка, перекидывался. Угу. И вот этот язык, помост, он был как раз для действа. И к вам певцы выходили прямо к первому ряду, понимаете? А там, предположим, Демон, тоже, к сожалению, ушедший из театра, ставил Миша Ефремов, Михаил Ефремов. И там была придумана вот эта стрела кинематографическая, да, с этой люлькой, на которой был Демон. И вот эта люлька, она опускалась прямо к первому ряду, понимаете? И он вот пел это «И будешь ты царицей мира», шептал. Это потрясающее действие. Вот когда говорят: ой, все поменяли, современные костюмы, что это такое? Но послушайте, если вы прочтете произведение, вы поймете, что Демон должен что?
Парить. парить, да, летать, господи,
Макс, мы-то... Ну, ты
а я-то не понял.
Понимаете? Белла Юрьевна, и нашептывать.
Если вас не остановить, да, то вы и будете дальше нашептывать
нам может тут, быть, это
и мы уснем. Я хочу, знаете, что поговорить еще
не
про великих...
Не спите в театре.
Нет, вы что, один-единственный раз это было в моей жизни, и то это было
случайно. Это даже как-то называется этот сон, который тебя настигает обычно в начале. Может быть, когда ты чересчур расслабляешься?
Может быть. И почему-то это было на спектакле, который я пытался смотреть три раза. Это был «Маскарад» в театре
Вахтангова,
да.
Откуда я это знаю?
Не знаю. В Вахтанговском театре. И вот первый раз я уснул. Пришлось им второй раз прийти.
Ну, там напряженный спектакль, там спать нельзя.
Не знаю, как так. Меня интересует, и Марина тоже наверняка, актрисы, великие актрисы Москвы, того, тех времен, их театры. Например, та же самая Раневская.
Вот Раневская мы... театр Моссовета,
Моссовета.
Безусловно. Ну, слушайте, ну, это вообще особая история, что касается Раневской. Опять к Островскому возвращаемся. А в 1980 году Сергей Юрский, как режиссер, причем сама Раневская, ему предложила поставить «Правда хорошо, а счастье лучше». Он ее хотел в главной роли видеть, собственно, вот этой деспотичной барыне. А она сказала: «Буду Фелицатой». Он ее, ее же осторожно надо было спрашивать. Она могла ответить так, что пригвоздила бы. Она сказала: «Я столько вообще подлых людей играла, что я хочу сыграть хорошего человека». Вот примерно так она ответила. И она играет эту старую Фелицату, и потом, например, Юрский создал целый очерк. Последняя роль... Фаины Раневской. И даже есть вот аудиозапись, и есть видеозапись. И он, очень интересное же там режиссерское, предложил решение, что будут петь русские песни, причем хором. Он услышал хор Покровского, вот в честь которого теперь сцена названа. Он, как он говорит, я влюбился в этот коллектив. Пригласили Покровского на постановку. И Юрский сказал: петь будем сами. То есть актеров учили петь. И пела и Раневская. Раневская пела «Корсеточку», она говорила: «А вы знаете, кто меня учил петь «Корсетку»?» Она, он там ему отвечал: «Качала». «А вы откуда знаете? А вы сами рассказывали». То есть это такое, знаете, целое действие, пока они ставили это действие. И звучали вот эти хоры, а Раневская каждый раз, когда приходила, говорила: «Вы знаете, я сегодня играть не буду, я себя очень плохо чувствую, и вообще, зачем я ввязалась в ваш этот спектакль, и ищите другую актрису. И вы вообще сам актер, а не режиссер, вот и играйте как актер». Понимаете? Вот. И каждый раз это повторялось, Юрский это все выдерживал.
Сносил, да.
Там целовал ей, гладил руки, она говорила: «Не трогайте у меня грязные руки, зачем вы их целуете?» Ну, это что-то необыкновенное. И вот этот последний спектакль, который она играла, Юрский тоже описывает это... Май, если я точно помню, по-моему, 29 мая или какое-то вот такое мая 1982 года, когда он писал: «Какой ужас, это был ужасный спектакль, назначили съемку, потом съемку отменили». Вышла Раневская, и первый раз в жизни она вообще забыла роль. И не может найтись, и она, у нее 10 выходов, и вот этот первый выход, а ей и так подсказывали. Она никогда не уходила в гримерку, сидела за кулисами, значит, сидела, читала эту роль, причем громким голосом. Ее иногда было слышно на сцене. Юрский ей показывал: «Вас слышно». Она с перепугу закрывала рот, затихала, потом опять все это повторялось. И вдруг выходит и забыла.
Это из-за возраста уже или что случилось?
Ну, что-то случилось. Вот именно в тот момент, хотя она знала ее на зубок, там, наизусть, сколько раз это все повторялось.
Конечно.
Но вот так раз и произошло, какой-то щелчок, и все волнуются, и все ей подсказывают. И тем не менее, забыв роль, но вот этот выход она совершила, и, собственно, эту сцену она завершила, она ушла под бурный аплодисмент. Когда выходила Раневская,
было
20 минут аплодировать.
Вы не пойте, выходите туда-сюда.
Да, и она потом, когда уходила после первой сцены, удачно сыгранный там, например. Но когда она выходила, ей все аплодировали. Но она говорит, ну почему они мне аплодируют? Я же еще ни одного слова не сказала, я же еще ничего это сыграла.
Ольга Образцова однажды рассказывала историю, она была на гастролях в Италии, и они пели...
Может быть, Елена?
Елена, Елена, господи, Образцова. Почему Ольга-то? Я сегодня с именами у меня. Елена
Образцова. Потому что сегодня, да?
Да-да-да. И она... И она, выйдя на сцену, она забыла часть арии, да. То, что исполняла. Да, да. И она говорит, и мы в Италии, опера идет на немецком, и говорит, я понимаю, что надо импровизировать. И она стала просто какие-то там слова да. А-ля похожие на немецкий язык изображать. И за кулисы к ней потом подходит какой-то человек и говорит, там по-английски, Елена, там, вы так прекрасно пели, сеньора, вы такая потрясающая. Ну, на каком языке была эта опера? И немецкого автора называет. И она говорит, я чуть со сцены сквозь пол не провалилась. Да. Да. Меня интересуют еще современные наши театры, которые вот сейчас существуют. Театр «Практика» тот же. Театр, которые открылись там лет 30, 40, 50 назад. Которые вот и сейчас, что самое интересное, эти театры, они расположены не в самом центре.
А вот, например, театр «Практика» на Маяковской.
Театр да. «Шалом», например, находится...
Это можно назвать второе театральное кольцо.
Вот да, да. Вот об этом. Да, они... Да. Что-то можете рассказать, Белла Юрьевна, про вот эти театры, которые...
Просто хочется сказать, что там это обычно авторские театры, обычно режиссер создает, он обычно педагог, как это было, там, например, у того же Завадского была студия, и он как педагог свою студию превратил в театр. И обычно вот эти театры, о которых вы говорите, это обычно педагог, который воспитал какую-то плеяду, и из этого он создает театр. Там точно так же театр «Практика», потом театр «Мост» вот тоже существует. Это в основном такие очень режиссерские авторские театры. И там... себя показывает молодое поколение. Потом проходит, например, там празднуют 10-летний юбилей, потом 20-летний юбилей. Получается, что уже в театре есть свои какие-то мастодонты. Например, к таким театрам относится театр «Модерн», совершенно потрясающий, да, Грымова. А Грымов в новой опере в свое время поставил «Царскую невесту», которая идет до сих пор. Это незабываемое действие. Он настолько прочувствовал, потрясающе. Сейчас у него, например, идет совершенно потрясающий спектакль, посвященный Михаилу Чехову.
Да, мы знаем.
Племяннику вышеупомянутого Антона Павловича, который был женат на племяннице Ольги Книппер. Тоже Ольги Книппер, племянница вышеупомянутой Ольги Леонардовны. И «Ничего, что я Чехов», вот этот знаменитый спектакль. Но очень тонко поставленный, играет, правда, антрепризно приглашенная Каменкова, потрясающе совершенно, и потрясающе играют актеры. Вот тоже труппа, которая создана уже в наше современное время. Я хочу, например, опять вернуться к театру Моссовета, потому что Елена Валюшкина, которую вы все знаете, ну, это совершенно удивительный камертон, вот современная для нас с вами уже. Она начинала еще совсем юной и тоже в пьесах Островского. И вот такая преданность театру и такие необыкновенные перевоплощения, и там та же «Бесприданница», она играет мать Ларисы, и можно сказать, что на ней вот вся эта завязка держится, они так придумали, что как будто бы они рассказывают историю «Бесприданницы», что повторяется путь дочери по пути матери, что якобы у матери тоже была такая
30 секунд остается. Если сравнить наш театр и мировой театр, мы на каком бы месте вы поставили?
Мы на самом первом.
На самом
у нас гран-при.
Супер. Белла Воронова, искусствовед, гид и соавтор проекта «Гуляем по Москве», была сегодня с нами в эфире программы.
Спасибо большое.
Да, своими ногами.
Ходите с проектом «Гуляем по Москве» и в театры Москвы.
Мы вас супер. Марина Александрова.
Максим Челноков.
Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Сейчас программа «Народный адвокат» будет после новостей.